В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Площадь революции в Грузии на этой неделе отметили годовщину смены вех. Все в оппозиции. Для кого и для чего в Сухуми прошел съезд нового общественно-политического движения? История на снос. С Хинвали к защитникам Старого моста присоединяются политики. Все это, а также новые назначения в Южной Осетии, рубрики «Голоса» и «Гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Тбилиси на этой неделе прошли немногочисленные акции, приуроченные к 19-летию революции РОС. Главный призыв участников протеста – освобождение Михаила Саакашвили. Председатель нацдвижения Ник Эмелия заявил, что Саакашвили – узник Путина в условиях грузинской мечты. Вдохновитель революции РОС, 19 лет назад прославившийся во всем мире как реформатор и основанный им партией национальное движение, претерпевает нелегкие времена. Их праздничный итог подводит в музее Парисишвили.
Не день Святого Георгия, широко отмечающийся в Грузии, не 19-летие революции РОЗ не придали Михаилу Саакашвили сил, чтобы обратиться через соцсети или своего адвоката к широкой общественности. Адвокату Шалты Хачапуридзе нечего было сказать ожидавшим его у клиники Вивамеди журналистам. «Он был под капельницей и плох. Я не смог там задержаться более 2 минут», — сказал Хачапуридзе и передал содержание его краткой беседы Саакашвили, который попросил как можно скорее обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания. Он сказал, что уже невозможно терпеть эти боли, это состояние, и потому как можно скорее надо обратиться в суд, сказал адвокат Хачапуридзе и предположил, что все необходимые экспертные заключения у них на руках будут на следующей неделе, и тогда же они обратятся в суд. Кроме этого, сегодня сторонники Михаила Саакашвили у здания правительства вновь потребовали освобождения бывшего президента, отмечая его роль и заслуги в преобразовании жизни в Грузии на пути евроатлантической интеграции, а заслуги Миши и его команды о том, что благодаря революции РОС весь мир заговорил о грузинских реформах, сказал в своем видеообращении председатель нацдвижения Ник Эмелия.
Миша и его команда совершили прорыв. Именно это ему не смогло простить террористическое государство, одержимое русским империализмом. Поэтому в условиях российской мечты Миша является личным узником Путина.
Ник Эмелия приходится бороться как за свободу бывшего президента, так и за свое место. Его обращение было записано в предвыборном ключе. Очень скоро состоятся внеочередные выборы на пост председателя бывшей партии власти. Один из конкурентов Эмелия, Георгий Мумладзе, отмечая День революции РОС со своими сторонниками у здания парламента, еще раз рассказал о своих планах в случае победы.
В условиях моего председательства обязательно начнется кампания по освобождению Михаила Саакашвили. Это будет кампания по принуждению российского олигарха, развернутая по всей стране, непосредственно у домов Бедзина Иванишвили и офисов грузинской мечты.
Несмотря на то, что, как известно, Михаил Саакашвили не приветствует эти партийные пертурбации, борьба за власть там во всем разгаре. Именно в этом ключе расценили письмо в соцсети бывшего премьер-министра Фаноми Рабишвили, который лоббирует на пост главы ЕНД, депутата Левана Хабеишвили. «Мы и сейчас победим точно так же, как тогда», — написал Фаноми Рабишвили под фотографией автоколонн, направляющихся в Тбилиси в дни революции РОС. Наблюдатели в ожидании, что нацдвижение ждет очередной раскол, как это было в 2016-м во главе с бывшим главой Совбеза, ныне лидера Европейской Грузии Гиги Бокерия. По его мнению, революция РОС требует продолжения.
Идеи той революции не были полностью претворены в жизнь при нашей власти, а в условиях этого режима мы идем в обратную сторону и стоим перед огромной опасностью. Поэтому задачи и идеалы революции РОС пока еще нужно выполнить.
Эту дату в грузинской мечте не любят вспоминать, а если и вспомнят, то лишь в негативном ключе, как было накануне, когда генсек партии мэр Тбилиси Каха Каладзе пояснил, кого и что нужно считать прорывом для страны.
Господин Бедзина Иванишвили является человеком, который благодаря своему непосредственному участию смог покончить с тем криминальным кровавым режимом, который представляло национальное движение. И это самая большая благотворительность, самый большой подарок нашей стране.
Грузинской мечте считают, что Михаилу Саакашвили в тюрьме ничего не угрожает, что все это делается для разыгрывания очередных революционных сценариев. Как отметил сегодня депутат Давид Матикашвили, этой цели служил и год назад приезд в Грузию Михаила Саакашвили, что для него оказалось большой ошибкой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели. Продолжим тему годовщины революции, во время которой рядом с Михаилом Саакашвили стояли Зураб Джвани и Нино Бурджанадзе, молодые политики, которые горели желанием реформировать страну. Сегодня в силу обстоятельств более или менее активной политики осталась лишь Нино Бурджанадзе, но и она считает, что революционные идеи во многом так и остались идеями. Нино Бурджанадзе, наш гость недели, с ней беседует Кетти Бочаришвили.
Калбетонунино, почти два десятка лет назад вы стояли в первых рядах тех молодых людей, которые стремились преобразовать страну, сделать жизнь в ней лучше. Оглядываясь на эти годы, принимая во внимание свой политический опыт, что вы сейчас думаете о том, что тогда произошло?
Вы знаете, я считаю, что революция РОС, которая свершилась 23 ноября 19 лет тому назад, это было исключительным позитивным влиянием, позитивным явлением в грузинской истории. Кто бы что ни говорил сейчас, и как бы ни старались некоторые, особенно правительственные круги в Грузии, очернить революцию РОС, могу сказать, что сама революция, она была очень позитивным моментом в жизни Грузии и дала Грузии шанс начать совершенно новое развитие, совершенно новые возможности открылись перед нашей страной. Революция никогда не должна быть самоцелью, и она не была моей самоцелью. Однако, к сожалению, несмотря на очень многие важные международные проекты, которые начаты президентом Шеварднадзе, уже страна в 2003 году была полностью как бы опущена в болото коррупции, была абсолютная дисфункция власти, люди жили месяцами без зарплаты, без пенсии, не было света, не было газа. То есть страна была в катастрофической ситуации. Поэтому люди ожидали реальные изменения. Но, к сожалению, фальсифицированные выборы у них эту надежду отняли, и люди просто действительно вышли на защиту своего выбора, и я счастлива, что была одной из глав как бы, революции Розы, одной из лидеров, потому что я считаю, мы боролись за правое дело. Другое дело, что не все пошло так, как мы хотели и как было задумано, но тем не менее сам факт революции Роз, он был позитивным импульсом, который, если бы мы ее правильно использовали до конца, совершенно в другой реальности перевела бы страну.
Об этом я и хотела спросить. Видя сегодняшнюю жизнь в стране, вы можете сказать, что все это было не напрасно, что вы добились того, чего хотели? Ведь не важно, что в какой-то момент вы потеряли власть. Важно, какое наследство оставили последующие власти и как ею распорядились.
Вы знаете, к сожалению, несмотря на то, что после революции РОС было сделано очень много позитивного и началось государственное строительство на самом деле, были допущены в следующем такие ошибки власти Саакашвили, которые очень многое просто-напросто перечеркнули. И практически во многих направлениях чуть ли не свели на нет то, что было в свое время начато во время революции. Сегодня я достаточно критически отношусь к сегодняшней власти. Я считаю, что они не только не вперед не повели страну, но наоборот, они отвели страну назад. И мы намного далеки от демократии, от европейских стандартов, от европейской семьи сегодня, чем в 2003 году. И то, что сегодняшняя власть говорит, что сейчас в каких-то моментах как бы власть более мягкая, чем власть Саакашвили. Да, это так, действительно, власть более мягкая, чем власть Саакашвили, но это не говорит о том, что это она более демократичная. Потому что правосудие не является в Грузии независимой институтой, они практически не изложены, институт президента растоптан, институт парламента растоптан, выборы практически абсолютно манипулируются. Поэтому говорить о том, что сейчас Грузия находится в рамках демократического государства или правления, я, к сожалению, не могу. Это квазидемократия, которая только фасадно себя проявляет и больше ничего.
Возвращаясь к тем событиям, ваша команда очень скоро потеряла Зураба Жвани, который, насколько я могу оценить, был мозгом этой революции. Как вы думаете, не случись того, что случилось, могло все пойти иначе?
Вы знаете, ну, безусловно, многое могло быть иначе, если бы Зураб Жвани был жив, хотя... Вообще-то развод команды начался задолго до его смерти, потому что, к сожалению, практически на второй день после революции, а уж тем более после инаугурации, когда уже стало ясно, что я не буду президентом, и президентом будет Михаил Саакашвили, к сожалению, Зураб Жвани как бы начал постепенно переходить на сторону Саакашвили. Вместо того, чтобы мы с Зурабом Жвани балансировали своенравный характер Саакашвили и своевольность национального движения, вместо этого как бы начали в определенном смысле изолировать меня от процессов. Я считаю, это было роковой ошибкой Зураба Жвани, и если бы этого не случилось, не случилось бы многого другого. Первое как бы противостояние между нами произошло по поводу Конституции, когда я защищала правомочия парламента, а внесенная Конституция перетягивала власть из парламента в президентские руки, ослабляла парламент и как бы безгранично увеличивала исполнительную власть. Я тогда думала, что Жвани будет на моей стороне, так как он прекрасно, он не мог не понимать, насколько опасно такой стране, у которой нет демократических традиций, как Грузия, единоличная власть, тем более единоличная власть Саакашвили. Но, к сожалению, он тогда как бы занял не мою сторону и занял сторону Саакашвили, чем способствовал усилению президентской власти. А потом этот процесс уже пошел по нарастающей. Я считаю, что это была роковая ошибка, которая повлекла потом все остальные ошибки.
Ну и другой ваш соратник времен революции, о котором вы говорите, Михаил Саакашвили, сейчас в тюрьме, у него серьезные проблемы со здоровьем. И я знаю, что и вы выступаете за его вывоз за границу на лечение, я ведь не ошибаюсь. Это чисто человеческие эмоции? Или вы считаете, что Михаил Саакашвили еще не все сказал в грузинской политике, и у него еще будет в ней место?
Нет, моя позиция, что я защищаю практически сейчас в определенном смысле интересы своего как бы врага и конкурента, это абсолютно исходит из ситуации справедливости. Мы действительно, к сожалению, Саакашвили были врагами, однако это не значит, что я из-за своих эмоций закрою глаза на правду. Человека нельзя убивать в тюрьме без лечения. Я не скажу слова, тем более президента, потому что никого нельзя убивать без адекватного лечения. И поэтому, естественно, я выступила, чтобы ему предоставили адекватное лечение, отправили его лечить, если его нельзя лечить в Грузию. И с другой стороны, я говорила о том, что каждый человек заслуживает справедливого правосудия. А справедливого правосудия в Грузии нет. А Саакашвили сейчас сидит в тюрьме не потому, что кто-то хочет, чтобы справедливость восторжествовала, а потому что так понадобилась политическая конъюнктура грузинской мечты. Это для меня неприемлемо. Я боролась против Саакашвили, потому что он не уважал те демократические принципы, принципы свободы, правосудия, справедливости и так далее, которые я считаю незыблемыми. И те же самые шаги делает грузинская мечта. Поэтому, естественно, я... Какие бы ни были мои личные эмоции, я всегда буду на стороне правды и на стороне справедливости. А справедливость требует того, чтобы человек был судим независимым судом, и человеку было гарантировано право на жизнь, кого бы это ни касалось.
Как бы то ни было, ваши попытки наладить отношения с Россией, пересмотрели вы сегодня эту позицию? Считаете, что это вам серьезно навредило? Жалеете об этом? Вот Ангела Меркель, к примеру, в этом призналась.
Нет, я не жалею, потому что всегда нужно попытаться сделать максимально, если ты в данный момент считаешь, что этим можешь как-то открыть возможность урегулирования проблем твоей страны. Жаль, что ничего не получилось. Вот это я жалею, конечно. Конечно же, эмоционально для меня это принесло очень много проблем, потому что, ну, вы помните, меня объявили чуть ли не врагом народа, это была как бы заслуга Саакашвили, потому что то, о чем я говорила, это было просто резонно. Я говорила, что мы должны разговаривать, как бы это сложно ни было с Россией, поскольку у нас очень серьезные проблемы, а без разговора проблемы не решаются. На сегодняшний день, мне кажется, что еще раз как бы все доказывается то, что какие бы сложные кризисы ни были, они в любом случае будут заканчиваться за столом переговоров. И я, конечно же, очень желаю быстрого окончания этой огромной трагедии, которая сейчас происходит в Украине. Но в любом случае эта трагедия тоже закончится за столом мирных переговоров. Поэтому у переговоров альтернативы нет. Другое дело, как ты будешь вести переговоры. А я собиралась вести переговоры, защищая мои интересы, интересы моей собственной страны, моего собственного народа. Думаю, я бы сделала это достаточно компетентно. Но, к сожалению, не получилось сделать какой-либо прорыв. Но стараться всегда нужно, чтобы потом не остался осадок, а вдруг. Поэтому эмоционально, может быть, я чего-то и жалею, потому что слишком много пришлось пережить, перенести. И даже олигарх Иванишвили, который сделал миллиарды в России, даже он начал со мной именно на эту основу бороться, что вот, мол, прорусский, что, конечно же, смешно, если бы не было так грустно. Но, тем не менее, я считала, что я могла сделать кое-что для моей страны, и я должна была это попробовать.
То, что вы сейчас, ну, будем говорить, не в авангарде грузинской политики, вас беспокоит? Вообще вы испытываете чувство обиды за то, что ваши заслуги не оценили по достоинству?
Нет, вы знаете, не надо ждать, что кто-то оценит там твои заслуги и будет бить фанфары, хотя сейчас как раз на днях все очень много говорили о революции Розы и о последующих ситуациях, когда я дважды спасала страны из неминуемого гражданского конфликта и кризиса. Мне просто обидно, что мое знание, опыт, контакты, возможности я не смогла использовать для своей страны. Если бы я видела, что в правительстве, например, и в авангарде, как вы сказали, грузинской политики, руководящие стоят люди более компетентные, умеющие делать что-то для моей страны, я бы нашла себе заботу, тем более, что все мыслимые и немыслимые посты, как в стране, так и за рубежом, я занимала, и это вполне удовлетворяет, скажем так, мой интерес или мою амбицию.
С нашим гостем недели Нино Бурджанадзе беседовала Кэти Бочеришвили. Продолжаем нашу программу. На этой неделе в Южной Осетии обсуждали назначение Алана Джиоева на пост первого вице-премьера правительства самопровозглашенной республики и Казбека Царикаева госсоветником президента в сфере финансовой политики. Пресс-секретарь президента Наталья Босикова сообщила, что назначение направлено на улучшение финансовой деятельности государства. Однако местные наблюдатели не разделяют ее оптимизма, как, впрочем, и Мурат Гукимухов.
По информации пресс-секретаря президента Натальи Босиковой, цитирую, Джоев Алан Владимирович, вице-премьер правительства, будет курировать непосредственно Министерство финансов республики. Царикаев Казбек Дзантохович назначен госсоветником президента в сфере финансовой политики. Конец цитаты. У местного экспертного сообщества к товарищу Царикаеву вопросов нет. С 1997 по 2017 служил в финотделе предгорного района Северной Осетии. Дослужился до заместителя главы и начальника финансового управления администрации предгорного муниципального района. В 2017-2018 годах министр финансов РСО Алании. Перед нами послужной список чиновника, ведающего финансовой частью. Кроме того, должность госсоветника или помощника президента вопросов не вызывает. Она предполагает личный выбор президента, человека, в советах которого он ощущает необходимость. Но вот с назначением первого вице-премьера ситуация другая. Все-таки это ответственное кадровое решение должно быть понятно избирателю. В сообщении о назначении приводится послужной список Алана Джиоева. В 1996 году окончил экономическую академию имени Плеханова по специальности экономика производственных предприятий. С 2000 по 2003 учился в аспирантуре, диссертация на тему совершенствования форм и методов коммерческой деятельности на промышленном предприятии. Из сообщения непонятно, защитился или нет. В основном биография самая обычная. Числился коммерческим и генеральным директором в маленьких коммерческих структурах. Последние 9 лет занимал должности в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования. Значит, с бизнесом не сложилось. То есть обычный человек, дай бог ему здоровья. Креативным это назначение тоже не назовешь. В общем, из биографии непонятно, почему назначили первым вице-премьером, да еще курирующим финансовую политику. В чем фишка? С остальными назначениями в правительстве все более-менее ясно. Вне зависимости от того, как они были восприняты избирателями, со знаком плюс или минус, все персонажи известны, как и группы влияния, которые за ними стоят. А вот как попал в поле зрения президента первый вице-премьер, для местных наблюдателей загадка. Я не нашел ни одного внятного объяснения, поэтому эксперты его комментировать не хотят, но в приватных беседах озвучивают даже не версию, предположение. Накануне назначения Царикаева и Джиоева республику посетил московский бизнесмен Леонид Гаглоев. Он также выпускник Плешки, человек известный в осетинской диаспоре, лично знаком с президентом Гаглоевым. Поэтому эти назначения сразу связали с его приездом. Больше не с чем. Впрочем, версия не прибавила оптимизма наблюдателям, потому что из нее выходит, что назначили очередных связных между президентом и одной из юго-осетинских групп влияния. Выходит так. Связной в должности советника или помощника – дело святое. В ранге первого премьера не очень, особенно на фоне экономической безнадеги. Если, конечно, под термином «экономика» предполагаются не российские транши, а сфера отношений, остро нуждающаяся в реформах. Пресс-секретарь президента Наталья Босикова, очевидно, этот общественный вопрос понимает. В ее сообщении, в частности, говорится, цитирую, «назначение нового заместителя председателя правительства и государственного советника направлено на улучшение финансовой деятельности государства», конец цитаты. Может быть, все именно так, но тогда, наверное, надо было дать себе больше труда и объясниться с избирателями. И еще одна странность, на которую указывают наблюдатели. Она заключается в том, что первый вице-премьер будет курировать экономический блок, при том, что экономический блок уже курирует один из вице-премьеров, министр экономики Сослан Джусоев. В бытность Леонида Тибилова в республике была выстроена внятная система управления, которую не решился поломать даже Анатолий Бибилов. Руководители исполнительной власти распределяли между собой контроль над разными сферами деятельности. Президент оставлял за собой силовой блок. Первый вице-премьер и два вице-премьера распределяли кураторство по другим направлениям. Один курировал экономический блок, в том числе промышленность и торговлю. Другой – культуру, образование, спорт и работу с молодежью. Третий – социальную политику, здравоохранения. Схема не была статичной. Например, в бытность Леонида Харитоновича вице-премьер Дмитрий Казаев курировал только таможенные вопросы. Хотя обычно таможня находилась под контролем президента. Эту практику поломал Анатолий Бибилов. В его правительстве был только один вице-премьер, он же председатель правительства Геннадий Бекоев. Причина в том, что в ту пору куратор республики Владислав Сурков и его команда пытались протолкнуть свои креатуры на посты вице-премьеров Алана Техова, Дементия Кулумбегова и Сослана Джусоева. И таким образом ограничить амбиции Анатолия Бибилова, сделать ситуацию восьмиэтажки более управляемой. Анатолий Бибилов был против, но и ссориться окончательно с кураторами не стал. Поэтому нашел такой выход – без вице-премьеров. И даже назначил Сослана Джусоева своим советником. При этом штатное расписание не изменили, то есть должности вице-премьеров не упразднили, они просто оставались незанятыми. Но как только у сурковцев забрали кураторство над республикой, Анатолий Ильич сразу же уволил Сослана Джусоева. Президент Гаглоев вернул вице-премьера в строй. Но при этом наблюдатели не понимают, как он намерен распределить между ними направление. Если сразу двое из них будут курировать финансово-экономический блок, тогда кто займется остальным? Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Новое поколение в Абхазии хочет прийти во власть, а действующие власти самопровозглашенной республики, в свою очередь, пытаются этот факт замолчать. Тем временем вода в Джуварском водохранилище опустилась до критической отметки, и Абхазия начала получать переток энергии из России, непонятно по какой цене. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чани.
Собрание общественных и политических организаций, которое прошло на этой неделе в Сухуми, можно рассматривать как заявку нового поколения политиков на участие в общественной политике. политической жизни. Они разные, но в большинстве своем сильно отличаются от нынешних политиков своими подходами, категоричностью суждений, смелой критикой как власти, так и оппозиции. Кто-то из новых пришел из оппозиции, кто-то из власти, из НПО и научной среды. Но есть объединительная идея. Это вопросы, связанные с построением независимого государства. Они за сохранение национальных активов, реформирование политической системы, приход во власть нового поколения, развитие Абхазии как суверенного современного демократического государства. Итогом собрания стало принятие манифеста, в котором объявляется о формировании широкой политической платформы, объединяющей новое поколение политиков и общественных деятелей. Неприятной ожиданностью стало отсутствие на данном мероприятии всех государственных СМИ, телевидения, информагентства, республиканских газет и российского информационного ресурса «Спутник Абхазия». Союз журналистов Абхазии считает, что речь идет об установлении цензуры и обращается к генеральному прокурору с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства о СМИ. Ну что ж, еще раз посмотрим на действия прокуратуры. Тема энергетики получила продолжение на этой неделе. Уровень воды в Чебоксарском водохранилище упал до критической отметки. И электричество в страну поставляется из России. Как и в прошлом году, власти держат в строжайшей тайне условия перетока, объемы, цену и источники покрытия долга, который сформируется за год. Напомню, что и в прошлом году общественности не была предоставлена полная информация по перетоку. Счет еще не выставили. Министр экономики Кристина Асган сочла эту фразу достаточно содержательной для общественности. Нет никакой информации о том, как прокуратура проводит расследование по фактам хищения во время ремонта высоковольтной линии Ачгуара. Известно лишь, что Адгур Ардзин и Гарри Какая, которые огласили эту информацию, приглашались в прокуратуру. Что интересовало прокурора? Источники информации. Смешно, потому как данная документация не может представлять тайны и должна находиться в открытом доступе. И второе смешно. Следователь действительно рассчитывал, что Арценба и Какая назовут свой источник. Кстати, не удивлюсь, если окажется, что информация появилась как результат противостояния в самой исполнительной власти. Уж очень прытко прореагировал на нее президент, поручивший прокуратуре разобраться. И это третье смешно, потому как после оглашения фактов в публичном пространстве прокуратуре не нужно поручение президента. Тему энергетики продолжил омбудсмен. Уж не знаю, есть ли смысл обращения к президенту, но Асида Шакрыл сделала еще одну попытку, предложив Аслану Бжани инициировать создание комиссии по энергетике под контролем гражданского общества. Омбудсмен отмечает, что республику второй год подряд сотрясают последствия неразрешенного кризиса. Десятки тысяч людей лишены доступа к свету, теплу и воде. Вывод омбудсмена – власть не справляется с исполнением своих позитивных обязательств по обеспечению минимальных потребностей населения. Она настаивает на публичном обсуждении проекта поправок к закону об электроэнергетике, согласно которым будет снят запрет на приватизацию распределительных сетей и объектов энергетики. Напомню, что ранее с предложением о создании комиссии обращался к своим коллегам депутат Канкварчи. Предложение не одолело президентского большинства в парламенте. Тем временем, как общественность ставит вопросы национальной безопасности, глава исполнительной власти президент вместе со своими единомышленниками думает о выводе из собственности государства не только госдачи в Пицунде и объектов энергетики. Судя по скупой официальной информации, в дворце на набережной на этой неделе добрались до объектов, находящихся на территории аэропорта. Реверанс в сторону покупателей под кодовым названием «Инвестор» от президента Бжани превратился в мем. «Инвестор, по-хорошему, должен чувствовать наши объятия и дыхание», — сказал Бжани. «Думаю, что было бы лучше, если бы глава нашего государства чувствовал дыхание общества, потому как опрос, проведенный одним из телеграм-каналов, показал, что только 8% его участников готовы к объятиям с властью. Зная численность чиновников в нашей стране, надо понимать, что с доверием к президенту и его команде дела обстоят очень плохо». И нахождение президента Бжани у власти свидетельство не согласия с его политикой, а об усталости и слабости гражданского общества. Но на фоне создания полицейского государства и распродажи национальных ресурсов болезненный процесс консолидации гражданского общества ускоряется. Впервые не на основе личных предпочтений, а на основе идей. И от того, кто быстрее добежит до финиша, зависит будущее нашей страны. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Белорусское государственное агентство «Белта» сообщило о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Сообщение опубликовано со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. Макей, как сообщается, скончался скоропостижно. Ничего не предвещало, заявил пресс-секретарь. Других подробностей пока нет. Владимиру Макею было 64 года. После карьеры в МИД Беларуси стал главой администрации Александра Лукашенко. В 2012 году стал министром иностранных дел. Не сообщалось о том, что Владимир Макей был чем-то болен. Еще на этой неделе он посещал саммит ОДКБ в Ереване в составе белорусской делегации, а накануне, как сообщается, встречался с представителем Ватикана. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. Конец цитаты. В российских прокремлевских СМИ и телеграм-каналах Макея до 2020 года неоднократно обвиняли в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. При этом Макей и его ведомство следовали в русле политики Александра Лукашенко, в том числе и после российского вторжения в Украину, когда Беларусь лидер поддержал Москву. Из стран Запада, между тем, санкции против Макея ввела только Канада, но не США и Евросоюз. По состоянию на утро субботы, 26 ноября, 130 тысяч жителей Киева остаются без электричества, сообщает военная администрация города. Водоснабжение полностью восстановлено, продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна практически по всему Киеву, локальные перебои возможны только в районах без электричества. В администрации заявили, что планируют завершить все восстановительные работы в течение суток. В администрации президента России готовится указ о запрете продавать нефть странам, которые ввели потолок цен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Запрет будет распространяться как на компании, так и на страны, которые присоединились к механизму ограничения цен. Источник издания не уточнил, каким образом будет определяться участие в этом механизме. Утверждается, что будет запрещено любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукт. Конец цитаты. В Кремле пока не комментировали информацию о предлагаемом указе. Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкером, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джанет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которая считается основным источником финансирования вторжения в Украину и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом рынке. 24 ноября Bloomberg и Politico написали, что большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако пока не могут договориться о его верхнем пределе. Тюремный комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге передадут компании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи, сообщает РБК. Издание ссылается на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков. Сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний. «Кресты» находятся на участке площади 4,2 гектара на набережной Невы. Основную его часть занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов. Эту территорию разделяют на три участка. Основной из них передадут «Дом.РФ».
«Эхо Кавказа». Новости.
Глава делегации Грузии в парламентской ассамблее ОБСЕ, представитель комитета Ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Николоз Самхарадзе принял участие в работе осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Варшаве, сообщает общественный вещатель Грузии. Выступая с трибуны парламентской ассамблеи ОБСЕ, Николоз Самхарадзе осудил бомбардировки России объектов гражданской инфраструктуры Украины, в том числе энергетических объектов. Представитель комитета по внешним связям парламента Грузии рассказал о помощи, оказываемой Грузии и Украине, в том числе, чтобы Украина могла выигрывать споры против России в международных уголовных судах. По его словам, Грузия была страной, посредством которой Украина подала иск против России в Гааге. Житель Западной Грузии, обливший бывшую жену горючим и поджегший ее, скончался в больнице. Леонид Звиададзе был помещен в ожоговый центр в Кутаиси. Он получил 70% ожоги и находился на искусственной вентиляции легких, пишет «Сова». Как поясняют в клинике, состояние больного было тяжелым, спасти его не удалось. Напомню, инцидент произошел 2 дня назад в одном из супермаркетов небольшого городка Терджола. Звиададзе облил бывшую жену бензином и поджег ее. Затем совершил попытку суицида. 37-летняя женщина скончалась на месте. Несколько человек ворвались накануне вечером 25 ноября на территории женского монастыря в селе Схрамуха Хашурского муниципалитета в центральной части Грузии. Предположительно, целью было ограбление, сообщает агентство новости Грузия со ссылкой на Prime Time. Настоятельница монастыря и прихожане оказали сопротивление. Одна монахиня была избита, она доставлена в больницу Хашури, где ей оказали первую помощь. Но затем врачи решили перевести женщину в Тбилиси. МВД Грузии сообщило о задержании двух человек. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Гудалия Игоря Январбеевича и Зуба Аслана Игоревича в совершении умышленного убийства Дзыба Беслана Леонидовича. Как установлено материалами уголовного дела, Игорь Гудалия с родным братом Русланом прибыли вместе с Гарри Авицба, Асланом Зуба и Артуром Гудалия в пивной бар продуктового магазина МОК. Между ними и Бесланом Дзыба произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой Аслан Зуба произвел два выстрела из пистолета системы Макарова в Беслана Дзыба. Беслан Дзыба из пистолета Макарова ранил Аслана Зугба и Руслана Гудалин. Наблюдавший за происходящим Игорь Гудалин забежал в помещение пивного бара и из автомата «Калашник» произвел не менее 7 выстрелов в направлении Беслана Дзыба. В результате полученных ранений Дзыба скончался.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе в Сухуми состоялся съезд нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил». Как объяснял один из организаторов съезда, представитель политической партии «Айнар», это попытка объединить не только оппозиционные силы, у них уже есть свой блок, но и общественных деятелей и организации, которые напрямую политикой не занимаются. У них всех есть, однако, сходные взгляды по вопросам энергетики, госдачи Пицунда, отрицательной позиции по вопросу продвижения закона об иностранных агентах. Виталий Шария с подробностями.
В конференц-зале тургостиницы «Интер Сухум» состоялся съезд нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил». Позавчера один из организаторов съезда, представитель политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава, пояснил аудитории «Эхо Кавказа», что это будет попытка объединить не только оппозиционные силы, у них уже есть свой блок, но и общественных деятелей и организации, которые напрямую политикой не занимаются. У них всех есть, однако, сходные взгляды по вопросам энергетики, госдачи Пицунда, отрицательная позиция по вопросу продвижения закона об иностранных агентах. И действительно, выступления ораторов на съезде звучали как привычные оппозиционные обвинения в адрес властной команды, так и выражение недоверия в адрес и власти, и оппозиции, что весьма необычно для массовых мероприятий в Абхазии. Так, лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, заметивший вначале, что еще вроде совсем недавно он оказывался самым младшим оратором на подобных съездах, а сейчас, пожалуй, уже самый старший, сказал:
«Это система, которую с большим энтузиазмом создавали Владислав Ардзинба и его соратники, оказавшись в руках, скажем прямо, не лучших остатков советской номенклатуры, с мышлением автономной республики, прогнила насквозь. Я не могу привести вам, уважаемые сограждане, ни одного примера в мире успешного государства, которое основано на интригах, коррупции и непотизме. Когда не работают социальные лифты, когда сын простого крестьянина, имеющий даже потрясающие умственные способности, не имеет никакого шанса пробиться наверх».
Но окончил он свое большое выступление убежденными словами:
«Абхазия воспрянет. Как говорится, нет тьмы более совершенной, чем тьма предрассветная».
А вот фрагмент из выступления Адгура Лагвилава.
В мире есть существуют прецеденты таких стран, как Косово, Палестина, Тайвань, которые также не всеми странами признаны, не являются членами ООН, но при этом их много стран признает, и их документы во многих странах признаются. Поэтому мы считаем, что вместо стенаний по поводу блокировки российских паспортов, которые выдаются заботиться об Абхазии, мы должны вести активную работу по признанию наших абхазских национальных документов. Изоляция, точнее самоизоляция, отсутствие самостоятельности в принятии решений, заявление о делегировании суверенитета, лоббирование закона об иностранных агентах, все это ложится в концепцию Грузии об оккупированных территориях. Мы должны не делиться суверенитетом, мы должны наш суверенитет укреплять.
Представительница молодежного движения Харах Фицунда Алиса Аграба заявила:
«Но сегодня наше общество как никогда разрознено. На это есть объективные причины, безусловно. Народ устал от нестабильности, несправедливости, постоянной лжи, коррупции и бездействия. У нас в одинаковой степени подорвалось доверие как к власти, так и к оппозиции».
Неожиданный пример из мировой политики привела Эльвира Гвазава.
В Англии избранный парламентом премьер-министр удержался у власти всего 47 дней. Так зачем они сменили ее? Причина очень банальна. Не выполнила предвыборное обещание или не смогла воплотить в жизнь. Без всяких революций и потрясений она ушла в отставку. И избран новый глава исполнительной власти. Не надо ждать 5 лет. Время самое дорогое. Представляете, если бы Лиз Трасс говорила: «У меня еще 3 года, ждите». Вот наглядно еще одно преимущество парламентско-президентской формы правления.
В обращении, принятом съездом, сказано:
«Объявляем о формировании широкой политической платформы, объединяющей новое поколение политиков и общественных деятелей. Наши цели – сохранение национальных активов, реформирование политической системы, приход во власть нового поколения, развитие Абхазии как суверенного, современного и демократического государства».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Удалось ли организаторам достигнуть поставленной цели? Об этом Елена Заводская побеседовала с представителем инициативной группы за ратификацию 20-й статьи «Конкурсный подбор кадров» Астамуром Какале.
Астамур, вы вчера были на собрании общественно-политических сил. Поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением от этого события.
Это замечательный такой обмен мнениями. Там присутствовали почти все единомышленники. В целом, дело хорошее. Это все было бы замечательно, если бы у страны было бы дополнительное время. Интеллигентные люди выступают и так далее. Это все очень здорово. Но ключевые и наиболее опасные для власти моменты не были затронуты вообще.
Какие ключевые моменты вы имеете в виду?
Властям очень выгодно многолетнее поведение оппозиции. Вы выступаете против передачи госдачи, которая, по сути, и так, де-факто, является российской. Вы спорите о формулировках, как она будет российской. С такой формулировкой или с этакой. А по сути-то она была российская и будет российская. Вместе с тем, сам факт того, что вы спорите, при всей моей симпатии к этой молодежи, искренней, настоящей, умной, творческой, к организаторам симпатии, но когда вы выступаете вот под таким углом, вы укрепляете связь власти сегодняшней с кураторами, делаете так, что, по сути, создается картина безальтернативности поддержки власти. То есть, дескать, нет никакой иной пророссийской силы в Абхазии, кроме власти. То есть вы укрепляете власть, по сути. Второе. У вас есть юридический механизм. Выявленные нарушители по закону о декларировании. Вы в упор не хотите это замечать. Государство – это не княжество, где враждующие фамилии сменяют друг друга с родней в результате переворотов. Государство – это люди, исполняющие функции управленцев на правах отчетности перед народом. Если вы не хотите отчитываться перед своим народом о происхождении своих активов, не хотите выявлять факты лжи в декларациях. Кстати, налоговая отлично поработала в прошлом году и выявила список нарушителей, передала его и президенту, и премьеру, и генеральной прокуратуре. Ни одна политическая сила не потребовала от президента и премьера уволить нарушителей законов, выявленных не нами, а, собственно, государственной службой. Кроме нас, вот, горстки людей, которые вот выступают по этим темам, да? Этот вопрос более опасен для власти, потому что вам придется, как власти, либо уволить десятки влиятельных людей, на чью поддержку вы опираетесь, либо вы официально являетесь укрывателем, пособником нарушителей закона.
Астамурф, группа, которую вы представляете за ратификацию 20-й статьи конкурсный подбор кадров, вошла в собрание общественно-политических сил? Если не вошла, то почему? Пытались ли вы этот вопрос декларирования ставить на этом собрании?
Ну вот как-то получилось, что, понимаете, люди, когда собираются, людям надо высказаться и так далее. Я подумал, не буду мешать, потому что вот вижу, что многие хотят высказаться. Все эти процедуры, создание своего рода такой уже общественной бюрократии. А стоит ли ее вообще создавать? А сколько я помню, один из организаторов, Гур Лагилава, с большим уважением к нему, симпатией отношусь, он говорил о том, что это открытая площадка. Именно этого надо придерживаться. Не делать из этого даже общественного такого договора бюрократический вот вы вот это подайте прошение, мы рассмотрим и так далее. Вот этого не должно быть.
Почему вы все-таки не настояли на том, чтобы вам дали возможность выступить на этом собрании?
Мы отправили запрос в налоговую, ответ мы получим, и у меня будет возможность выступить даже предметно. А мешать, зачем не так? Люди хорошее дело делают, хорошие люди собрались. У них на самом деле переживания за судьбу страны. А здесь вопрос о как бы расхождении в тактике, не в стратегии. Стратегия у них правильная, а вот вопрос тактики. Согласитесь, что общественники не обладают большими бюджетами, поддержкой силовиков, спецслужб и так далее, да? И обладая скудными силами, важно экономно, рационально расходовать эти силы. То есть ни один патрон не должен уйти, условный патрон, опять-таки я человек нервный, да? Ни один патрон не должен уходить в воздух. Я считаю, что ключевым моментом, вот, кстати, мне очень понравилось интервью Северяна Морозова по поводу бюджета, да? Очень трезвый анализ. Если этот бюджет с вот такими колоссальными в пропорциональном отношении тратами на функционирование органов власти, с увеличением на 700 миллионов, с огромным бюджетом для силовиков будет принят, то у нас полицейское государство по чуть-чуть строилось давно. Но сейчас оно будет зацементировано вот в декабре этого года. То есть мы пойдем не по пути Швейцарии, а по пути Белоруссии, наверное.
Вы могли бы сказать, каким вы хотели бы видеть это собрание общественно-политических сил?
Я бы выделил два основных момента. Первый – не допустить принятия такого бюджета, где на сельское хозяйство, на здравоохранение и так далее, да даже на оборону тратится относительно содержания госаппарата крохи. Второе – настаивать на исполнении закона. Либо государственная служба должна ждать нарушителей, не так, как мы своих не сдаем, уволить их с работы, либо заставить их признаться в пособничестве и укрывательстве людей, которые не могут рассчитаться по своим активам и происхождению своих средств на госслужбе. При всех наших минусах, нас ведь никогда не было много, мы сосредотачивали скудные резервы на именно главных направлениях, и поэтому хоть промежуточных результатов, но мы всегда достигали. А я когда вижу довольно-таки большие людские резервы для Абхазии, видных людей, чьи умения прислушиваются люди, и вы вот так ограничились обменом мнением, ну, понимаете как, это досадно.
Вы готовы прикладывать какие-то усилия для того, чтобы как-то повлиять на то, чтобы собрание общественно-политических сил каким-то образом трансформировалось или как-то повлиять на то, как оно будет формироваться в дальнейшем?
Да, конечно, готов. Более того, мои симпатии на их стороне. Вопрос в другом. У вас нет времени, если этот бюджет будет принят и власть получит к уже полученному еще дополнительные гигантские финансовые возможности, плюс безусловная поддержка куратора, от того, что вы тут в апреле месяце вы соберетесь в зале, еще раз обменяетесь мнениями, вы упустили время. То есть, когда у вас ворота пустые, да, в футболе, надо бить по воротам, А если вы начинаете набивать мяч, показывать, как вы хорошо умеете играть и так далее, но не пробиваете по воротам, вы, скорее всего, проиграете.
А того, что бы вы хотели сказать организаторам этого собрания?
Отличная затея, отличная тема. Здесь эта организация играет роль диспетчера, связывающей разные политические силы, разных людей. Она может фактически стать альтернативным путем развития Абхазии. Если они это смогут, тогда у них большое будущее. Если они не сосредоточатся на конкретных целях, дадут возможность и второй год наш закон о футболе, да, и власть не понесет никаких потерь, дадут возможность принять бюджет, то обмениваться мнениями, говорить там можно сколько угодно. Это лишь укрепит власть.
С Стамуром Какали беседовала Елена Заводская.
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжается битва за сохранение старого моста в историческом центре Цхинвали. Представители местной интеллигенции провели акцию с плакатами против сноса культурного объекта и еще раз попытались обратить внимание властей самопровозглашенной республики Южная Осетия на риск уничтожения памятника культурного наследия. Тем временем к акции присоединяются политики. Ирина Келексаева следит за противостоянием.
После неудачной попытки попасть на прием к главе государства, защитники старого моста сделали по этому поводу несколько негативных постов в социальных сетях. По словам активистов, Алан Гогоев все же принял их на второй день и даже пообещал до разговоров и выяснения всех деталей со строителями приостановить демонтажные работы. Однако на следующее утро подготовительные работы по сносу моста начались вновь. Мало того, к вечеру там появились вооруженные сотрудники местного ОМОНа, фотографии которых разместили в социальных сетях. У защитников моста, многие из которых в дни протестной акции стояли на площади вместе с семьей Инала Джабиева и хорошо помнили, как вели себя представители силовиков, это вызвало гнев. РЮО, маски, автоматы, борьба с безоружными женщинами и детьми на мосту. Ничего не напоминает? Позиция представителей власти остается пока неизменной. Старый мост необходимо снести, а на его месте построить новый автомобильный мост с пешеходными зонами. О сохранении моста не может идти речи, так как его состояние представляет угрозу жизни горожанам и автомобилистам. Главный аргумент – снос старого моста был внесен в инвестпрограмму на 2022 год, которая финансируется Российской Федерацией и принимается на уровне правительства и парламента республики. Правда, представители Минстроя республики, с которыми защитники старого моста также успели встретиться, объяснили, что в инвестпрограмму была заложена реконструкция объекта, а уже после проведения экспертиз было принято решение о его сносе. Активисты продолжают настаивать на восстановлении и сохранении исторического моста, продолжает депутат первого созыва парламента Южной Осетии Белла Плиева.
Вы знаете, если бы это была уверенность, что действительно мост подлежит сносу, тогда ничего не бывает. Да? А тут он совершенно спокойно можно отремонтировать, можно провести, восстановить его. Не то, что вот внешний вид оставить, нет, вот как они предлагают снести все, как сделали это с гостиницей, которая превратилась вообще в холодную какую-то ненужную куклу, гостиница, без души. А для нас это был исторический объект, без которого Цхинвал сталинил, нельзя было просто даже представить. А старый мост, это вообще, он даже намного ценнее, чем все то, что они сделали. Это историческая наша память. Это исторический объект, без которого и так мы за все это время потеряли столько исторических зданий, которые могли совершенно спокойно восстановить, снесли. И фактически нас оставляют без истории, без исторической памяти. И чтобы рука поднялась на старый мост, это единственное, что осталось у нас. И фактически мы уже подошли к тому, что историю стирают, нашу историю. А это значит что? Это значит и будущее. Это уже под большим вопросом.
Тему сноса старого моста стали активно использовать теперь уже оппозиционные новой власти силы, ведь на кону парламентские выборы в Южной Осетии. Пробибиловские, за экс-президента Анатолия Бибилова, ресурсы следят за ситуацией с противостоянием защитников моста и властями. Однако, по словам Беллы Плиевой, активисты владеют информацией, при какой именно властной команде начались неприемлемые для них процессы.
Все рушить, это рушить Хинвал, это рушить Сталинир, это рушить историю нашу, это в конце до концов рушить даже 30 лет нашей свободы. Это же то же самое, вот, что сделали с созданием Профсоюза, с Эрестоном, кинотеатром Эрестон. Все рушится, все рушат. А почему нельзя было восстановить, вот как восстановили здание, сожженное дотла? Это был пример, когда была война, 8-й год, его везде вот только это и показывали, жилой дом на площади. Восстановили, а еще как восстановили. Значит, вопрос стоит так. Либо деньги, либо отчитаться перед Россией или кем-то, я не знаю, либо интересы народа. Я понимаю, что история вот сейчас сноса, это отголоски предыдущего правительства. Это те, которые снесли Тяевку. Вообще, вот все, что можно было разрушить, разрушили. И в проекте у них был и старый мост. Так неужели нельзя вот это сейчас вот поменять? Если даже будут на них давить, если даже их снимут с работы, они будут героями Осетии. Они войдут в историю, те, от которых зависит сохранение вот этого моста.
Действие по разрешению исторического объекта, по словам депутата парламента Давида Сунакоева, будет рассматривать Юго-Остинская прокуратура. Сегодня он отнес ведомство соответствующее заявление. Мы наблюдаем ряд нарушений местного законодательства, которое защищает исторические памятники.
Вопрос, связанный со сносом моста, он начался не сейчас, не в этом году. Он был внесен в инвестпрограмму намного раньше. Но внесен он был с нарушением, потому что для того, чтобы какие-то совершать действия с памятниками, относящимися к культурному, к историческому наследию народа Южной Осетии, они должны быть согласованы, действия должны быть согласованы также с Министерством культуры. В Министерстве культуры есть комиссия, которая как раз определяет, носится памятник к историко-культурному наследию или нет. Вот этого всего сделано не было. То есть вся процедура, которая должна была быть исполнена, она не была исполнена. Мы и тогда в 2021 году, я имею в виду парламент, комитет по национальной политике, религии, средства массовой информации, вот тогда он обратился еще в прокуратуру с тем, чтобы они отреагировали вот на такие нарушения. И парламент тогда вынес постановление, чтобы Министерство строительства и Министерство культуры, все, кому относилась данная тема, чтобы они исполняли закон о защите исторических памятников.
То есть все это, повторил парламентарий, началось еще в 2021 году, а сейчас тема сноса старого моста возобновилась.
Но ничего из того, что было сказано им тогда, не было исправлено. Генеральная прокуратура также и Министерство культуры, и Министерство строительства вынесло определенные постановления, где они должны были им совершить ряд действий. И Министерство культуры должно было посредством этой комиссии вынести решение, этот мост в итоге относится к памятникам историко-культурного наследия или нет. И парламент получил от Министерства культуры такое письмо, где было сказано о том, что данное заседание состоялось, и вот эта комиссия, она вынесла решение о том, где они определили, что данный объект относится к памятникам культурного наследия, и должен быть данный памятник внесен в реестр и охраняться государством. Несмотря на это, мы видим, что мост пытаются снести, то есть сегодня Например, Министерство строительства или все те, кто занимается вот сносом моста, они, вопреки тому, что есть экспертиза Министерства культуры, что есть экспертиза вот, технического характера, они на них не обращают внимания. И потом я сегодня обратился в прокуратуру, чтобы прокуратура обратила внимание на эти факты нарушения закона.
В спорах с защитниками Старого моста руководство Южной Осетии ссылается и на сотни собранных подписей жителей правобережья, которые, по их словам, мечтают увидеть вновь отстроенный мост. Несмотря на то, что власти прямо говорят о грядущем разрушении, битва за объект культурного наследия не останавливается ни на минуту, в том числе в социальных сетях. Провластные анонимы уже успели назвать акции на мосту истерикой 25 человек. Ирина Келештаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.